Ну как у всех дела? Все хорошо? Good. That's good. Рад видеть вас. Надеюсь, вы рады видеть меня тоже. А если нет, то нет выбора. О, Иисус. Я верю, знаете, что есть слово, которое Он хочет, чтобы мы услышали сегодня. Это ничего нового, знаете. Это может быть для кого-то, может быть для меня новое, может быть для тебя новое. Но знаете, что, смотря вообще так, читая Библию, читая историю именно, что Бог делал, как бы даже заглядывая в то, что помните, когда написано, что Он приготовил Сына Своего, то есть Он приготовил этого акция еще даже до сотворения всего мира. То есть приходит такое, как говорится, понимание, что Бог как-то видит все и видел все, знаете, намного дальше, чем мы видим и представляем. И это, знаете, заставляет мое сердце, я думаю, заставляет твое сердце просто, оно вводит его вот в это, знаете, в поклонение Богу, когда ты понимаешь, что, ну, Он реально Бог, понимаете. Это не просто какая-то личность, которая просто умнее тебя, которая просто сильнее тебя, которая там, ну, это Бог, понимаете. Даже некоторые люди даже... как бы не хотят даже произносить это имя, как бы из-за этого величия, именно этого имени. Но как бы у каждого, знаете, свое откровение, свое понимание, поэтому нормально все. Тему, которую я хочу сегодня, я приготовил, я ее так назвал «Бог истории». «Бог истории». Знаете, если посмотреть... если посмотреть на всю историю, вот то, что было, знаете, вот прошло сколько времени прошло, сколько уже поколений прошло, сколько всего случилось, сколько, ну то есть, понимаете, именно вот история, то есть она настолько как бы велика, она настолько как бы невозможно ее всю даже, мы даже все не знаем именно, что происходило, что многих деталей мы даже не знаем, но как бы смотря на все, и я вам потом будем читать из Старого Завета, ты понимаешь, что все, что происходило, понимаете, что за всем этим стоял Бог. То есть, знаете, в истории не было, знаете, не было случайностей, не было опа, и что-то раз произошло. Там раз, там война началась, там раз что-то произошло. То есть это, как говорится, не было как бы для нас, для человека, это может быть было, знаете, случайностью, может было чем-то, что мы, люди упали там в какой-то страх, какой-то там в панику. Но вы понимаете, как бы, что за всей этой историей всегда стоял Бог. То есть это Он, как говорится, Он автор этой истории. Он, как бы мы не хотели принять ее, или, может быть, мы не хотим принять, скажем, плохие части этой истории, но все равно, понимаете, вы увидите, вы поймете, я надеюсь, что вы поймете, что я хочу сказать вам, что именно за всем стоял Бог. Знаете, скажу, мы живем, вы согласны, что мы живем в очень хорошее время? Или, допустим, я так скажу, хотел ли ты бы жить в то время, допустим, когда была там Вторая мировая война? Или там, когда был там голод, или даже там вернуться. То есть ты, я уверен, тебя нету такого состояния, где ты говоришь, о, лучше бы я жил в то время. То есть всегда как бы, ну, то есть, и даже, и я уверен, знаете, каждое поколение, которое жило в определенный период времени, оно, ну, то есть, как бы, да, мы можем смотреть назад и думать, бедные люди, которые жили в то время, как им тяжело было, как их там, скажем, там, если убивали или там голодали, как они мучились. Иногда, я думаю, у кого еще живые бабушки есть, они, может быть, рассказывают вам, как там им было тяжело, как они выживали, как они там эти крохи хлеба собирали, как они там, то есть там, ну, то есть были страшные моменты. И я уверен, знаете, что мы что мы живем в это время, и так же само вот это время, в котором мы живем, оно и есть, знаете, оно, это тот же самый фрагмент, можно сказать, в истории Бога. Вы когда-нибудь обращали внимание на, допустим, на дикие места, на дикий лес? Вы когда-нибудь замечали, что смотрите, как все создано, смотрите, ты заходишь в лес, и вроде бы, знаете, в таком человеческом понимании, ты бы не хотел бы, допустим, чтобы, ну вот, допустим, если у тебя там дома фронт-ярд, ты будешь всегда эту травку там косить, ты будешь ее там обрезать, то есть у нас у человека, можно сказать, свое такое, как бы, можно сказать, понятие порядка, понятие красоты. Но смотрите, как ты заходишь в какое-то дикое место, и ты начинаешь себе присматриваться, оно вроде бы как бы и хаос, понимаете, вроде бы там и пройти негде, там где-то и колючки, там где-то и растет дерево, там понимаете, то есть, но в этом ты, если ты посмотришь, и ты посмотришь, какое множество там цветов растет, какие там... Я не знаю, там копни возьми, там столько жизни будет просто в твоем вот этом жмении твоей земли даже. То есть все настолько Богом было создано, что иногда наоборот, знаете, когда человек туда приходит, то нарушается вот этот порядок, нарушается вот эта гармония, нарушается вот этот баланс, который был создан. Или загляните в океан, вот мы живем рядом здесь. Представьте, какая-то водяная, можно сказать, такой монстр, а что там внутри происходит? Какая там вот эта система, как оно все, знаете, гармонирует, как оно создано, и вроде бы, туда, ну, если ты там нырнешь туда с маской и с ластами, ты как бы все там, знаете, ты увидишь много чего. Недавно прочитал, просто где-то так случайно заметил, может, вы видели, где-то, по-моему, это одно из таких экзотических мест, по-моему, это где-то в Бразилии, может, я ошибаюсь. То есть, было такое, знаете, очень красивое место, оно там даже на картинке показывали, там так между двух таких, как скал, такой прекрасный, знаете, пляж, там рифы всякие, ну, то есть, там красота просто, ну, мы бы назвали, как в раю. И что интересно, это место стало настолько, как говорится, знаменитым, популярным, что через там 5-7 лет пришлось вообще там местным этим организациям закрыть это место. Потому что, понимаете, как человек как бы, да, там никто там, я не думаю, что там, знаете, там всю рыбу выловили или там еще что-то. Но именно как бы человек, когда вмешался, знаете, больше, как говорится, и вся вот эта система, которая была там, она не выдержала. То есть там все, там пишут, что рифы там начали вымирать, рыбы вообще куда-то все свалили. Ну, то есть место стало, как бы на картинке смотришь, оно вроде бы то же самое, но оно потеряло жизнь внутри. И опять же, я не подумайте, что я просто это как бы к примеру говорю, я не говорю, что там, я не за, там, знаете, там есть крайности, когда люди там говорят, о, там нельзя там, там деревья рубить, нельзя то. Я не за это говорю, понимаете, мы должны пользоваться этими ресурсами, мы должны, то есть эта земля была создана для этого. Как бы я просто говорю, знаете, иногда, где человек прилаживает свою руку, хочет навести как бы, можно сказать, в кавычках, свой порядок, то нарушается именно то, что было Богом создано, именно то, что Богом было запланировано. Смотрите, деревья же не переживают, допустим, что завтра, а вдруг солнце не взойдет завтра. Ну зачем деревья? А ты переживаешь, вот ты когда думал, вот, а вдруг завтра солнце не встанет? И все, и на работу ты не пойдешь. Представляешь? Ну, то есть у нас нету вот таких переживаний, знаете, именно, потому что мы знаем, что то, что Бог создал, то, что Он, как говорится, вдохнул в свою жизнь, то, что Он создал вот эти законы, сезоны, и оно все работает, то есть нам не нужно за это, ты уверен, что лес будет там поливаться, даже если там, ну, произошел какой-то несчастный случай, там что-то сгорело, то, понимаешь, оно все равно все восстановится со временем. Но иногда, знаете, иногда мы в своей жизни намного больше паримся за некоторые вещи, которые, знаете, просто нужно позволить именно Божьему, знаете, Божьему плану, Божьему закону, Божьим принципам, просто, знаете, просто в твоей жизни сделать то, что должно быть сделано. Чему я, знаете, это говорю? Потому что в нашей жизни можно тоже проследить за вот такие похожие моменты. Знаете, когда ты начинаешь что-то как бы по-своему, что-то хочешь сделать, знаете, и наоборот нарушаешь именно то, что Бог хотел сделать. Единственное, знаете, что я скажу, что мы должны, зачем мы должны ответственны, это за своим сердцем. Вот эта вещь, я скажу, именно за своим, понимаете? Потому что очень часто хочется чужое сердце исправить. А именно за своим, понимаете? Потому что вот именно, я же говорю, как бы вот единственная вещь, с которой мы должны работать. Остальные моменты, я не знаю, смотришь, бывает, работаешь. Вроде бы так стараешься работать над своим характером, и все равно, еще хуже получилось. Я взял в пример часть истории Авраама, и поэтому я прочитаю сейчас одну главу, это 15 глава. Я думаю, вы все знаете эту историю, но именно я хочу, чтобы вы кое-что здесь заметили, не просто, как знаете, как вот историю Авраама, а именно то, что Бог говорил Аврааму, и когда он говорил что-то, чего еще не было, и он даже некоторые вещи, которые он говорил, которые тебя заставят сейчас задуматься. 15 глава, это немного уже с середины, это уже после того, как Бог сказал Аврааму: уходи. Кстати, я в пятницу, помните, сказал вам, что когда Бог встретился с Авраамом, и ему говорит, первые слова были: не бойся, Авраам, я твой щит. Это, кстати, вторые слова, так что я забираю свои слова назад. Это второй раз было, я ошибся. Первый раз он ему просто: встань и иди из этой земли. И вот вторая встреча Бога с Авраамом. Это уже, знаете, это уже проходит, когда Авраам уже стал богатым человеком, Авраам уже, там он уже успел, знаете, обобрать там и другого царя там. Короче, он уже человек, ну, это не просто, знаете, который там ходит без ничего по пустыне. Спустя некоторое время после этих событий Аврааму было видение, и услышал он слова Господа: «Не бойся, Авраам, я твой щит, велика будет твоя награда». Авраам сказал: «Владыка мой, Господи, зачем мне твои дары, если у меня нет детей? Мой дом унаследует сын Мешека», короче, четыре имя, которые тяжело произносить. «Ты не дал мне детей, все отойдет моему слуге». И было Аврааму слово Господа: «Нет, не он будет твоим наследником. Твой наследник будет зачат тобою». Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему: «Посмотри на небо, сосчитай звезды. Можешь пересчитать их? Таким, — сказал Господь, — будет твое потомство». Авраам, смотрите, интересный момент. Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Знаете, очень часто все, что от нас требуется, это просто вот так вот просто поверить Богу. Вот в такое, знаете, непонятно, вот в таком возрасте, в котором уже Авраам, и то, что ему говорит Бог, что будет, говорится, и все, смотрите, говорится, он получил взамен, можно сказать, что-то от Бога, именно просто поверив его словам. Господь сказал Аврааму: «Я Господь, который привел тебя сюда из Ура Халдейского, чтобы отдать эту землю тебе во владение». «Господь, владыка мой, — сказал Авраам, — где знак, что эта земля будет моей?» И Господь сказал: «Приведи». Тут, короче, тут у них была, это на Древнем Востоке была традиция, когда люди заключали договор, они разделяли животных напополам и проходили между ними. Это был такой обычай. Это ничего нету тут странного. Это на то время так договаривались люди. «Приведи мне сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего барана, принеси горлицу и голубя». Авраам привел животных, разрубил их пополам, а половины положил одну против другой. Птиц он разрубать не стал. Слетели стервятники, но Авраам отогнал их. Солнце садилось. Забытие нашло на Авраама, великий темный ужас объял его. И Господь сказал... Смотрите, иногда Бог говорит в таких непонятных моментах, которые ты даже не можешь представить, что это Бог говорит. И смотрите, вот что мне нравится, что здесь... Смотрите, у Авраама еще нету, еще Сара не беременна, еще нету даже сына. Он еще, можно сказать, толком не знает, что будет. И смотрите, что Бог говорит. «И Господь сказал, знай, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении. Но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми». Представьте, еще не родилось это обещание, а Бог уже говорит о 400 лет рабстве. Меня такие моменты, знаете, когда Бог говорит, они немного тебя ставят, знаете, как говорится, на место, где ты должен стоять, потому что ты говоришь, подожди, Бог, ты еще даже не родился, то, что ты пообещал, а уже ты уже видишь, как там еще пройдет несколько поколений, и ты видишь, как уже этот твой народ уже в рабстве 400 лет. Вот не знаю, как вас, но у меня вот такие моменты именно, как говорится, они немного так, я же говорю, опять же, это все касается личного поклонения Богу, когда ты думаешь, вау, Бог, даже вот эти вещи ты предусмотрел, ты уже, это уже было, может сказать, в плане твоем. А ты с миром отойдешь к предкам, сойдешь в могилу глубокой старости. Лишь четвертое поколение твоих потомков возвратится сюда, ибо грехи амореев еще не достигли своей меры. Еще одно место такое интересное. Вы знаете, иногда, смотря, мы как люди верующие, смотря на то, что происходит вокруг, иногда мы думаем, что как будто, знаете, как будто Бог там не смотрит за землей. Или наоборот, или настолько человечество, можно сказать, сильное, настолько человек способен, как говорится, выбить Божий план, выбить, как говорится, из колеи эту землю. И иногда мы в ужасе, что происходит, что теперь будет. Знаете, иногда Бог даже допускает некоторые вещи происходить, даже плохие вещи. Потому что оно так должно быть, ты не можешь, оно не будет, понимаете, оно не произойдет то без этого. Авраам, наверное, вообще в то время даже не понимал, о чем идет речь. У него даже сына нету, представьте. Говорит о каких-то четвертом потомстве, говорит о каком-то плену, о каких-то... Солнце зашло, и наступила тьма. Тогда явились и прошли между рассеченными животными жаровня дымящаяся и факел пылающий. В тот день Господь заключил с Авраамом договор, взял его под свое покровительство. «Я отдаю твоему потомству всю эту землю от Египетского потока до великой реки Ефрат. Всю землю Кенеев, Кенезеев, Кадманеев, короче, всех этих Еев». И смотрите, еще один такой момент. Читаешь, потом идет история, как рождается Измаил, вы все ее тоже знаете. И потом смотрите, что мне еще понравилось. Заканчивается. Смотрите, когда Бог делает вот это обещание Аврааму, вы знаете, что проходит еще примерно 13-14 лет до того, как рождается Исаак. Понимаете, 13-14 лет. Вспомни себя 14 лет назад. Это Бог говорит Аврааму. Мы иногда, знаете, мы 13 месяцев не можем подождать Божьего обещания. Мы уже, понимаете, мы уже включаем заднюю и все. Уже, это значит был не Бог. И что интересно, вот смотрите, что вот сейчас здесь. Смотрите, Если я читаю конец 16 главы, смотрите, Агарь родила Аврааму сына, Авраам дал своему сыну от Агари имя Измаил. В ту пору Аврааму было уже 86 лет. И смотрите, начинается следующая глава. Смотрите, и когда Аврааму было 99 лет, вы понимаете, прошло 13 лет, Господь явился ему и сказал. Вы знаете, 13 лет Авраам в небытии вообще. Что, какие обещания, какой сын, родил, да, вот, как говорится, сделал сына, непонятно теперь что, как говорится, а Бог сказал, что именно от Сары, именно от меня будет сын. 13 лет вообще, вот я же говорю, между 16 и 17 главой прошло 13 лет жизни. Иногда, когда читаешь Библию, иногда Дух Святой тормозит, я говорю, стоп, подожди. Знаете, потому что мы глава, о жизни, родился и родил того, умер, закопали, родился следующий, пошло. Понимаете, это история, это жизнь человека. Это вот считай, вот твоя жизнь, если взять, вот как ты родился, и вот по сегодняшний день, сколько уже прошло всего, сколько еще пройдет вещей. Но мне нравится, знаете что, Авраам не... Вот следующая начинается глава, и он слышит голос Бога, и знаете, какая реакция Авраама? Он падает перед ногами, он говорит, падает ниц, падает на свое лицо перед Богом. То есть это для меня говорит, знаете, для меня говорит, что это Авраам, он знаете, вот, да, он 13 лет это носил это в себе, вот это обещание, носил в себе это семя, которое он еще даже не успел посеять, которое он еще даже, знаете, оно еще ничего нету. Но знаете, он по реакции Авраама, когда заговорил с ним Бог, написано, он пал перед ним, смотрите, Бог говорит, я Бог всесильный, живи перед лицом моим. И будь непорочен. Я заключу с тобой договор о покровительстве и дарую тебе множество потомков. Написано, Авраам пал ниц. И Бог сказал, я беру тебя под свое покровительство. Здесь повторяется, Бог повторяет то же самое, что Он ему говорил 13 лет назад. То же самое обещание. Моя даже тема не об этом, но я не знаю, может быть, это для кого-то и нужно. Может быть, ну, понимаете, именно что не всегда все, знаете, ты должен дать, как говорится, истории, ты должен дать событиям, ты должен дать даже каким-то вещам в твоей жизни, даже плохим вещам произойти, чтобы именно оно привело тебя туда. Не всегда все вот так вот, знаете, не всегда Бог дал обещание, и мы ждем, о, ну... Ну, наверное, все, наверное, это что-то было не то. Или я придумал, или тот, кто мне говорил, придумал, или там вообще этот сон, что от Бога был, наверное, это было не от Бога. Я уверен, на протяжении 13 лет Авраам был такой человек, как ты и я. Может, у него было немного больше времени на руках, чем у нас, но все равно, ну и то, наверное, хуже. Больше времени, значит, больше головной боли думать о том, чего нет, о том, о чем Бог пообещал, а его нет. Иногда, знаете, просто нужно дать вот этому семени, которое внутри, просто умереть. Просто, знаете, просто... то есть оно должно, знаете, оно должно посеяться. И что интересно, смотрите. О том я говорю, о величии Бога, если так сказать. Авраам-то хочет сына. Авраам-то хочет просто наследника. Понимаете, для них того времени это было позором. Если ты умираешь, ты богатый человек, а тебе некому оставить. Ты отдаешь своему слуге. Понимаете, для человека это было как будто он прожил жизнь напрасно. Вот серьезно. Это так, как они смотрят на жизнь, так как они. То есть для него это было все. Знаешь, вот. И представьте, проживает, чуть ли не сказать, всю свою жизнь без этого. Без этой, как говорится, есть надежда, но не видит результата. Но смотрите, что мне нравится, как Бог. Авраам-то думает о Исааке, да? А знаете что? А Бог, когда говорит, что Бог, когда говорил, я благословлю все народы через твоего сына. То есть, представляете, Авраам смотрит на Исаака, А Бог смотрит, знаете на кого? На своего Сына Иисуса, которое семя, понимаете, вот то, что Бог сейчас посеял, как говорится, в Аврааме, и это, понимаете, и вот оно пойдет. И представьте еще, вот сейчас вообще мозги начнут немножко трещать. Вы знаете, сколько лет Ветхому Завету, вот истории Ветхому Завету? Около 4000 лет. 4000 лет, ребята. Тысячи. Не 400 лет, не 40 лет. Мы даже не можем, мы не можем просто представить. Ну, мы даже, для нас 2000 лет, вот, допустим, у нас 2019, и мы знаем, что, ну, Иисус где-то здесь был примерно там в 30-х годах или кого-то. И то, как бы, это столько лет, это столько жизни, это столько историй, это столько событий, это столько всего произошло на этой земле. Ну представь, у Бога написано, если Иисус был приготовлен, Его план, Его Сын был до сотворения мира, представьте, что, так мне кажется, что Бог никуда не спешит. Не, ну серьезно, представьте, через все вот эти поколения, читаешь родословную Иисуса Христа, там 42 поколения. Представь, 42 человека пронесло это семя, пронесло вот это то, что Бог посеял в Авраама, то, что Бог дал ему, прошло вот 42 поколения, 42, может быть, 42 человека пронесли вот это семя, пока пришло то, что именно Бог имел в виду. Вы понимаете, насколько Бог может смотреть шире и дальше даже в твою и мою жизнь? Вы знаете, что некоторые вещи, даже те желания, которые в тебя, в твоем сердце, хорошие, они могут только исполниться там в твоих правнуках. Пример, смотрите, Давид, он, смотрите, у него сердце, он по сердцу Бога, он любит поклонение, он любит быть в храме Бога, в присутствии Его. Хочет построить ему дом, а строит кто? Строит его сын. То есть вы понимаете, что как бы у Бога есть план, у Бога есть свое время, время есть всему. И сейчас чуть дальше я вам это еще лучше увидите. Представьте, 4000 лет. У нас еще ничего не начало быть. Если так, ну, считать, знаете, когда там читаешь Бытие, что было ничего, короче, везде была пустота, везде была тьма, ничего не было, и вот Бог. Это у нас так было. Понимаете, что у Бога, Он, наверное, я начало, я конец. Я не знаю, моя тема просто немножко, знаете, чтобы мое понимание, твое понимание о Боге немного ввело тебя вот в это состояние. Вау, знаешь, Бог. Вот кому я поклоняюсь. Вот кому я молюсь. Вот кто в контроле. Вот у кого есть план, который невозможно понять. Невозможно, я не могу вымолить у него. Я не могу выпросить у него что-то, что даже, может, не должно быть. Как я говорил, 42 человека пронесли это семя, и потом пришел урожай. Смотрите, читаю из Иоанна 4:36. Это, знаете, история такая немного, когда Иисус встречается с женщиной, с самаритянкой у колодца и просит у нее пить. Потом, понимаете, оказывается, она у него пьет, и, короче, ну там у них интересный такой момент насчет питья, они там друг друга поят, решают, кто какой кружкой будет поить, там интересный такой разговор, что человек считает, ну, нерелигиозный человек будет читать, думает, что там? Смотрите, это уже, знаете, когда она поняла, кто есть Иисус, получила откровение, она бежит в город. И смотрите, написано, из города пошли к ним люди, то есть пошли к тому колодцу, где сидел Иисус. И мне нравится вот это место. Вот это место некоторых из вас освободит от грандиозных планов, не знаю, ваших планов, или моих планов, не знаю, или чьих-то, кто там вам что рассказал. Разве вы не говорите, еще 4 месяца и наступит жатва? Смотрите, это Иисус говорит, Он видит толпу народа, идущую к Нему. Вот это ключ. Он видит толпу народа, которая бежит с того города к Иисусу. И Он говорит, ну вот, говорю я вам, поднимите глаза и посмотрите на нивы, понимаете, посмотрите на нивы, как они побелели и созрели для жатвы. Жнец получает плату свою и урожай собирает для вечной жизни. Так что радуется одинаково и тот, кто сеял, и тот, кто жнет. Вот так подтвердилась пословица «сеет один, а жнет другой». Говорит, это я посылаю вас жать ниву, над которой трудились не вы. Там трудились другие, а вы разделите с ними плоды их трудов. Смотрите, в чем здесь смысл. Опять же, это показывает Бога, показывает некоторые вещи даже в нашей жизни, некоторые желания, которые ты, может быть, даже просишь, ты, может быть, знаешь, думаешь, почему я хочу, как говорится, собирать урожай, я хочу прийти, понимаете, я хочу скосить эти зерна. Но знаешь что, ты не можешь это делать, если этот урожай не поспел. Понимаете, именно вот в тот момент, когда Иисус видит этих людей, и Он им говорит, знаете что, вы сейчас просто пожнете вот эту, знаете, вот пожнете урожай, они сейчас придут, они готовенькие, и говорится, и все, вы их пожнете в жизнь вечную. Но Он говорит, ну вы не знаете, что над этими людьми трудились, сеяли, поливали их совсем другие люди. И об этом много Иисус говорил за пророков, говорил за людей, которые, знаете, говорит, вы пожинаете эти плоды, которые сеяли совсем другие. Вот почему, и потом он говорит, что делят урожай, это не только ты забираешь, который пожинаешь, ты теперь забираешь только себе. Но Иисус говорит, делят тем, кто и сеял. Вот почему есть всегда сезон сеяния, есть сезон жатвы. И если, допустим, мы живем в сезоне сеяния, это не значит, что мы теперь должны разочаровываться и думать, что нет жатвы. Но если она не созрела, если ее нужно сеять, если ее нужно поливать, если за ней нужно ухаживать, оберегать. Но знаете, конечно, хорошо бы хотелось сжать этот урожай, хорошо бы заполнять эти, говорится, амбары душами живыми. Ну а если не то время? Если бы Иисус, как говорится, был там на 3 года или там на сколько там, на 5 лет раньше, эти бы люди, может, эти колосья, Он бы, может быть, и не сказал, что они поспели. Поэтому я говорю, вот тут нужно иметь мудрость. Я не говорю, что это везде. Вот сейчас мы на следующей неделе с мужчинами поедем на мужской энкаунтер. И знаете что? Там будет человек 15 готовых к жатве. Ну, серьезно. Я не говорю, это не значит, что теперь везде. Ну, понимаете, есть. И смотрите, и мы там будем, мы будем в этой славе, мы будем видеть, как Бог их меняет, мы будем видеть, как Бог их там Духом Святым крестит, исцеляет. И смотрите, и мы будем, говорится, радоваться, мы будем наслаждаться вот этим урожаем, который собирает жнец вечную жизнь. Но мы не знаем, понимаете, сколько там молитв, сколько там слез, может быть, мамы, жены какой-то, сколько там, понимаете, сколько там сеяли, сколько там поливали, сколько там охраняли, сколько там вложено труда. И кто-то придет и раз и пожнет. Но мне нравится, что у Бога, понимаете, у Бога настолько классный план, что, я не знаю, когда это все закончится, мы увидим. Я увижу те семена, которые сеяли в мою жизнь. Может быть, моя бабушка, может, моя прабабушка. Может быть, это вообще, понимаете, там 10 родов назад. Может быть, я сейчас здесь стою, и я здесь плод, как говорится, совсем. Я даже не могу представить, кто сеял. Но представьте, если проклятие написано, работают там как говорится, идут из рода в род. Вы знаете, что благословение, оно так же само работает. Вы знаете, то, что ты сейчас сеешь своих детей, и может быть, ты даже не увидишь это в их жизни, но это семя, оно уже пошло, как у Авраама. Авраам не увидел эти звезды, он не увидел этот песок, он ничего этого не увидел. Ну да, после того, как Сара умерла, он еще там, оказывается, еще раз женился, еще 5 детей сделал. Когда Бог благословляет, он уже, как говорится, благословляет. Но дело не в том, дело было именно в этом семени, которое Бог посеял. И знаете, вот в каждом из вас, я тебе говорю, ты носишь семя Бога. Может быть, ты не видишь этого урожая. Может быть, ты и не увидишь. Может быть, даже твои дети не увидят. Но я хочу тебя, знаешь, освободить и сказать, что знаешь что? Единственное, все, что тебе нужно, просто довериться Богу и просто это семя нести. А не твоя задача, когда оно, понимаете, когда оно даст плод или оно не даст плод. Вы что знаете еще насчет сеяния? Сеяние – это не очень приятный процесс. Сеяние – это, знаешь, ты наоборот, когда ты то, что ты имеешь, ты отдаешь. Ты, как говорится, закапываешь. И не просто там отдал тебе, а ты похоронил это. Сеяние, как написано, сеет, те, кто сеет со слезами, пожнут с радостью. Это в этом вот имеется в виду, что, знаете, да, когда ты сеешь, тебе жалко, ты не видишь результата, ты не видишь этого урожая, но знаешь, что в этом семени есть вот эта сила, которая есть вот то, что вырастет это дерево. Для тех, кто, знаете, для тех, кто сеет, я вам просто скажу, продолжайте сеять праведность, продолжайте сеять добро, продолжайте сеять любовь. Никогда тоже, знаете, не, если ты, скажем, ну, пример, это так, в сторону. Если тебе так сильно нравился футбол, не заставляй своего сына быть футболистом. Ну, серьезно. Это вот, к примеру, можно вот это, как говорится, может быть, твое семя пройдет через кого-то одного даже в твоей семье. Может быть, ты не увидишь даже в 4 остальных своих детях то, что ты увидишь в одном. Но знаешь то, что именно то, что Бог вложил, оно вот так вот, оно движется. Оно идет, и оно идет, понимаете, оно идет туда, куда оно должно прийти. У Бога свои времена. Вы знаете, что Иисус должен был родиться именно тогда, когда Он должен был родиться. Хотя на протяжении всех этих 1000 лет они ждали, они молились, они взывали, когда их там притесняли, когда их там убивали, когда их то. Но знаете что? У Бога было все, как говорится, расписано. И вы думаете, если, смотря на Ветхий Завет, если у Бога было все настолько четко сделано, неужели ты думаешь, что на Новый Завет у Бога нету плана? Или думаешь, ну все, Бог, ну... Теперь, короче, дело ваше, творите, что хотите. Увидимся там на суде, там, где будем делить козлов от баранов, или там как там, правых от левых. Но вы знаете, что у него по сей день работает, у него, не знаю, это невозможно передать словами. Это ты можешь просто ощущать внутри себя вот это понимание, что Бог реально, у него все под контролем. Вот все под контролем. Как бы я ни молил, как бы я ни просил, чтобы, допустим, даже пришло что-то там, или там пробуждение, или еще что-то. Мое время, моя задача, знаете что, просто поверить Ему, это первое, то, что сделал Авраам. Поверить Ему. Потом быть с Ним. Быть с Ним. Вы знаете, легко быть с Ним 1 год. Легко быть с Ним 1 год. Легко быть с Ним, когда все хорошо, когда ты весь на парах, тебя накрывает, тебя там кроет, ложит, там, не знаю, там, перьями осыпает. Любой может год продержаться. Любой. Я думаю, первый год Авраам там, он такой был довольный, что Бог сказал, там, ну, серьезно. Ну, а что, если Бог говорит, ну, это я не имел в виду, Авраам, что это будет завтра, понимаете? Не зря он говорит, что у него один день, как у нас 1000 лет. Но мы же хотим, понимаете, мы же хотим, у нас же хорошее желание, мы же хотим повернуть историю, мы же хотим, знаете, план Бога, сказать, ну, Бог, у нас лучший есть план, давай сейчас. А как насчет того места, где он говорит, подождите, а еще не время, я еще жду, пока эти так нагрешатся, вот тогда будет время. Поэтому не шугайся, если ты включаешь новости, а там одни страхи. Там везде, понимаете, радуги, голубые, там все. It's okay, пускай, расслабься, дай им пожить. Но, серьезно, иногда там, ой, надо церквям всем в пролом молиться, там Содом и Гоморра, короче, все там. Ну, давайте, знаете, давайте верить Богу, которого есть план, есть планы для этих. Серьезно. Заключи с ним договор, знаешь, не будь с ним открытым. Скажи ему вот так прямо, как Авраам. Говори с ним прямо, говори, Бог, ну, окей, если я заключаю свой договор, если я обещаю тебе до конца своих дней служить тебе, то я хочу, допустим, там, чтобы в моей семье было то-то, то. Не бойся быть с Богом, Он не боится твоей честности, Он не боится, Он знает, что ты, допустим, тратишь столько-то времени, кажется, даже не то, что тратишь, ты не можешь, понимаешь, на Бога тратить. Тратятся в магазинах, когда у тебя было там $500, а вышел у тебя минус 500, вот то ты потратился. А с Богом, знаешь, ты не можешь, кажется, потратить что-то на Бога и как будто, о, потратился, но... Никогда. Даже твое там самое ненормальное там пожертвование или твое самое то, что ты отдал Богу, знаешь, что это никогда не считается напрасно. Ты не можешь, как я же говорю, сделать что-то даром для Бога. Не можешь. Оно всегда принесет свой урожай, оно всегда вернется. Я говорю, живи с ним. Живи всю жизнь, сделай вот этот договор, сделай вот это желание, решение, что Бог, я буду с тобой. Даже если ничего в моей жизни не будет происходить, даже если я не увижу, может быть, то, что даже ты обещал мне. Потому что я говорю, ты подумай, что Бог, может быть, говорил это тебе, но Он это говорил через тебя, понимаете, в твое поколение. Не всегда, знаете, мы люди, мы хотим все мое, все мне, все я состоялся, я здесь, понимаете? Но Бог очень часто говорит, как бы тебе, но Он говорит через тебя, потому что Он видит, понимаете, Он видит уже твоего там сына или твою дочь, твоего внука, Он видит там, и пошло. Поэтому, если я же говорю, если ничего, как говорится, не происходит, то не происходит. Просто дай, как говорится, дай вот этой истории, дай вот этому Божьему плану просто, знаете, просто пройти через тебя, и все. Иногда мы паримся, знаете, с какими-то супердуховными какими-то желаниями, стремлениями, которые только нас же загоняют, обессиливают, как говорится, убивают, и потом люди разочарованные вообще уходят. Доверься ему, хотя, говорю, иногда это, не иногда, очень часто это просто трудно. Даже доверие, просто вот так тупо все доверить Богу. И не делай того, что ты знаешь, что ему не нравится. Допустим, там ложь, там клевета, вот эти вещи. Ты же знаешь, что Богу это не нравится. Вот просто не делай. Вот это то, что Бог говорил Аврааму. Живи праведно передо мной. В конце просто закончу и скажу, что каждый из нас, знаете, проживает свою историю. Но в тот же самый момент каждый из нас является частью истории Бога. И знаете что? Я со всей уверенностью могу сказать, что наш Бог, Он не изменился. Как мы говорим, что Он тогда был и сейчас, и будет такой же самый. Знаете, значит, оно так и есть. Значит, у Него как тогда все было под контролем, как тогда все и шло по Его планам, то знаешь что? Значит, оно идет и прямо сейчас по Его планам, и завтра будет так же самое идти по Его планам. Поэтому не забывай жить, дорогой мой. Не забывай дышать свободно, когда просыпаешься утром. Не забывай благодарить Бога. Не забывай просто поклоняться Ему, что Он Бог. Читай, понимаете, прочитайте там вообще Даниила, если хотите, прочитайте. Молитвы Даниила, как он говорит вообще о величии Бога, как Бог там одного царя поднимает, другого царя там ложит. Делает все, как говорится, как он хочет. Поэтому живи в мире именно в том, что знаешь, что главное, чтобы ты был уверен, что ты в его, как говорится, руках, ты в его воле. И все. А это, знаете, как ты можешь быть уверен, когда ты просто по-детски доверишься ему и все. Просто вот так вот по-детски доверишься ему. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте пару минут еще внимания. Я просто хочу, знаете, чтобы это семя, оно просто, чтобы оно действительно осталось, знаете, в твоем сердце. Отец, я молюсь за каждого, кто здесь сейчас, за каждого, кто слышит, Господь. Я просто молюсь, Господь, и прошу Тебя, пусть, Господь, это семя, пусть это слово, Господь, просто пойдет дальше. Мы позволяем Тебе, Господь, просто говорить нашу жизнь и делать то, что Ты хочешь. Мы просто доверяемся Тебе, Господь. Доверяемся Тебе, как любимому Отцу. Доверяемся Твоим рукам, Господь, Твоей воле. И самое главное, Господь, мы благодарим Тебя, что мы живем именно в это время, в котором мы должны быть. Что каждого из нас, Господь, Ты видел. Каждого из нас, Господь, никто из нас не был каким-то эксцидентом. Каждый, Господь, просто счастье в этой громадной истории. Громадная история, которой Ты являешься Богом ее. И иногда, Господь, эта история непонятна для нашего ума. И иногда мы думаем, вот если бы Гитлер не родился, вот если бы Измаил не родился. Но, Отец, я верю, Господь, что у Тебя, Господь, что у Тебя, Господь, ничего не выходит из-под рук. Ты не сидишь там на небе и не пьешь валидол, Господь, у тебя все под контролем. Поэтому, Господь, я хочу, чтобы каждый из нас ушел отсюда со свободой сердца. И если те переживания, которые дьявол посеял в твое сердце, посеял эти сомнения, что, о, может быть, что-то не то, ты делаешь что-то не так, ты, может быть, находишься не там-то. Но я хочу тебе сказать вот что, что именно ты там, где ты должен быть. Ты там, где ты должен быть. Поэтому расслабься и дыши в его присутствии. Поклоняйся Ему, люби Его и самое главное, доверяй Ему. Во имя Иисуса я молюсь за каждого. Аминь. Аминь. Аминь.